Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня в нашей студии гость, врач-психотерапевт Вячеслав Боровских. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, тема наша продолжается. Это разговор, касающийся душевного здоровья. А точнее, мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей.
Да. И за то время, что нас не было в эфире, накопилось много вопросов, в основном по интернету, на сайте Боровских.ру, касающихся одной из наших прошлых радиопередач, где речь шла о так называемой созависимости. Тема вызвала живой интерес, потому что созависимость как явление такое, вот как нарушение психического здоровья, сейчас очень распространенные вещи, поэтому люди живо на это откликнулись. Появились новые вопросы, уточняющие, поэтому есть смысл сегодня на эту тему поговорить еще. Но если у нас останется время, мы осветим немножко то, что происходит у нас в школе православного самосознания. Итак, созависимость. Я напомню нашим радиослушателям, что это психическое расстройство сродни зависимости любой, в том числе наркотической, алкогольной, как мы говорим, игровой зависимости, когда человек утрачивает самообладание. Но приставка «со» обозначает, что человек зависим от зависимого человека. Вот если у кого-то из близких людей развилась алкогольная, наркотическая или какая-то иная зависимость, то отец, мать, братья, сестры, те, кто живут с этим человеком под одной крышей, соприкасаются с ним, находятся с ним в постоянном общении, в близком общении, любят его, заботятся о нем, то они как бы индуцируются от него и приобретают тоже психическую патологию, которая называется созависимость. То есть их поведение, их образ мысли, желаний и поступков, он полностью зависим от этого человека, от больного человека, с которым они живут. И они тоже так же, как и он, сами себе не принадлежат. И они понимают, что то, что с ними происходит, это ужасно. Но они ничего не могут с этим поделать. Это такая же точно утрата самообладания, как и при любом неврозе, как и при любой зависимости. Вот в прошлый раз я говорил, что наша, к сожалению, психиатрическая терминология, она очень часто не попадает в цель. Неудачные названия. Вот что невроз, что созависимость. И, может быть, когда-нибудь появятся, ну, более точные термины, которые обозначают суть происходящего. А то, о чем мы сегодня с вами говорим, созависимость, это обязательное, практически 100% явление во всех семьях, где есть алкоголики и наркоманы. Это наиболее распространенно, ну, 90% случаев, когда есть созависимость. И обычно этим страдают матери или жены, женщины. Это часто женская патология, потому что именно женщина по-матерински или как жена очень сильно привязана к мужчине, к мужу, к сыну или к дочери своей, которые больны. И именно на них сваливается вся эта тяжесть забот об этом своем больном родственнике. Но дело в том, что особенность психики наркомана или алкоголика такова, что своим образом жизни он как бы навязывает своим близким определенный стереотип поведения, поведенческий стереотип. Ведь дело в том, что если человек пристрастился к алкоголю или к наркотикам, то это единственное, что он по-настоящему любит, к чему стремится его душа. Поэтому все остальное, что вокруг этого, в сферу его жизненно важных интересов не подпадает, в том числе и близкие люди, к сожалению, в том числе и самые близкие, матери, жены и так далее. Наоборот, любовь близких людей этот человек использует в своих наркоманических целях, чтобы достичь самого главного, от чего он зависим. И родственники, которые очень долго этого не могут понять, а иногда и вообще отказываются это понимать, отказываются мириться с тем, что они больше никак не могут повлиять на своего больного близкого человека, они вот в эту его орбиту, его вот этой вот сферы его деятельности как бы впадают и вращаются, и не могут оттуда никак вырваться. Они хотят ему помочь. Намерения-то благие, они хотят ему помочь. Но это все превращается в пустопорожнее делание, потому что, с одной стороны, он и не хочет, может не хотеть избавляться от своей патологии основной, а во-вторых, он может использовать вот эту их активность в своих же интересах. Вот как в прошлый раз я говорил, он будет соглашаться ходить по врачам, консультироваться, ложиться в стационар, помещаться в реабилитационный центр и так далее. Но при этом у него ни малейшего желания нет избавляться от зависимости. А у родственников появляется надежда. И когда эта надежда в очередной раз не оправдывается...
Рушится, да?
Рушится. Они с еще большей силой начинают пытаться его спасти. И они опустошаются. Происходит точно то же самое, что и у него, у главного действующего лица. Они лишаются самообладания. И они становятся абсолютно от него зависимы. От любого его каприза, от любого его желания, от любого мановения пальцем. Они готовы срываться с места и делать все, что он прикажет. Он становится господином в этом доме. Ну, такое можно наблюдать в доме, где... рождается младенец, и если никто не учил родителей воспитывать детей, то тогда он становится хозяином в доме, а родители оказываются у него на побегушках. Это тоже один из вариантов созависимости. И надо просто понимать, что само явление созависимости, оно оттуда и происходит, из-за неумения нашего воспитывать своих собственных детей. Потому что мы не знаем о том, что... наши дети – это не наша собственность, что это благословение Божье, это нам Бог дал. Кому-то дал, а кому-то не дал. И это не столько даже от нас зависит, как мы видим. И раз дал, значит, слава тебе, Господи. Вот это его такое благословение, дар, чтобы мы стали родителями и выполнили свои родительские функции, которые сводятся к тому, чтобы воспитать самостоятельную личность. Чтобы научить человека, вот если говорить о христианском воспитании детей, самостоятельному, ответственному общению с Богом в церкви. И когда человек достигает совершеннолетия, мы как родители просто обязаны его от себя отстранить. Это наш долг. А неумение воспитывать сводится к тому, что нам кажется, что он от нас зависит все время. Что мы ему нужны всегда. Что он без нас не сможет. И бедные матери нянчатся со своими уже повзрослевшими сыновьями и дочерями точно так же, как будто бы они младенцы, как будто они еще грудные детки, которых нельзя от груди оторвать. И родителям кажется, что если их дети выпадут из их поля зрения, то с ними обязательно что-то случится. Обязательно будет какая-то беда, катастрофа, он погибнет, умрет и так далее. Особенно тогда, когда ребенок становится зависимым. Когда он уже вот из-за этого, из-за этой гиперопеки, из-за этого нянчения с ним воспринял вот такую наркоманическую психологию, когда любое его желание выполнялось всегда, тогда он становится совершенно уже обнаглевшим в этом отношении. И зависимая личность, ему нравственные претензии уже не предъявишь, потому что он больной. И он издевается над своими родственниками не потому, что он злодей, а потому, что он больной. И вот этот порочный круг уже потом никто не в силах разорвать, только Господь Бог. И я вот говорил, что я ни разу в жизни еще не видел, чтобы совершеннолетний наркоман, с алкоголиками это случается, но с наркоманами практически никогда, чтобы он пришел на прием, на консультацию сам, самостоятельно, без сопровождения целой свиты. Мамы, папы, бабушки, да, дедушки и так далее. Ну уж с мамой это обязательно. И когда спрашиваешь, что вас к нам привело, отвечает мама. Он сидит молчит, глаза в пол, сидит молчит. Я говорю, у вас, мама, проблема с наркотиками? Она говорит, нет у него. Я говорю, тогда я же его и спрашиваю. Да что его спрашивать? Вы меня спрашиваете. Вот. А его это вполне устраивает. А пусть она тут, ей надо, пусть она тут и рассказывает все. И вот, когда начинаешь в присутствии этого зависимого от наркотиков или алкоголя субъекта разговаривать с его мамой на тему, как нужно себя вести с ним, он начинает возмущаться. Когда я говорю, ну ведь он совершеннолетний, а с кем он живет? Она говорит, со мной. Я говорю, почему? Вот ему 25 лет. А почему он живет с вами? То есть, а он работает? Нет. А чем он занимается? Ну, как, вот видите же, он вот так вот, ему же надо, там, наркотики. Я уже устала от этого, не могу больше. У меня сил нет, денег нет, я уже устала от этого всего. Я говорю, ну так вам, когда ему исполнилось 18 лет, и вам нужно было его отправить в свободное плавание. Это был ваш материнский долг. И понимаете, то, что вы не подготовили его как самостоятельную личность к этому возрасту, не привили ему самостоятельные навыки, самообеспечения, самообслуживания, ответственности за собственную жизнь, так это ваша проблема. И вы меня извините, и то, что он наркоманом стал, это ваша родительская проблема. Вот сейчас, когда он уже в таком состоянии, нужно обязательно от него отстраниться. Обязательно от него отстать. Вам, я предупреждаю, что это будет очень непросто. Потому что вы привыкли успокаивать себя как валидолом или как валокардином тем, что он у вас в поле зрения. Вот пусть он пьяный или уколотый наркотиками, но дома. И вы там тарелочку супчика, ему, сынок, поди, носочки снимите, постираю, там рубашечку давай поменяем и так далее. А он у вас лежит в потолок, пьяный или в наркотическом опьянении, и смотрит телевизор. Я говорю, так вот, вы этим его добиваете, даже не так. Тем, что вы его кормите, поите, обстирываете и предоставляете ему крышу над головой, вы соучаствуете в его самоубийстве. И вы будете отвечать, если он погибнет, вместе с ним, потому что вы соучастница. Это, конечно, для матери, вот такой созависимой, или для жены, то, что я говорю, это просто шок, понимаете, это как холодный душ. Никто этого никогда так вот на эту тему не думал, что вот так-то надо. Это же жестоко, как же можно? Больной же человек, как же его оставишь? Так в том-то и дело, что когда мы довели свое воспитание наших детей до того, что наши дети стали наркоманами из-за нашего воспитания, вот теперь мы должны, конечно, понять, что мы виноваты, раскаяться в этом и развернуть свою родительскую тактику на 180 градусов. Иначе наш больной, зависимый родственник никогда в жизни не захочет лечиться и обязательно погибнет от водки или от наркотиков. Если ребенок до 10-15 лет нуждается в нас, в том, чтобы его кормить, поить и одевать, то после 18 лет, даже после 15, он уже в этом не нуждается. И нам нужно вовремя от него отстраниться, выпустить его из рук и отправить его в свободное плавание, потому что он абсолютно независимая от нас личность, свободная. И тем, что мы навязываем ему себя, как родители, своей этой ненужной совершенно заботой, мы ему надоели до чертиков. И он уже не знает, куда от нас деться. И он уже нас ненавидит. И, может быть, еще и поэтому над нами издевается. Как бы мстит за нашу вот такую...
Опеку.
Да, излишнюю опеку. Он-то ведь чувствует себя взрослым. Он-то ведь, ему-то хочется быть таким независимым. А мы тут пристали, как банные листы, не можем отстать. А с другой стороны, он понимает, что он без нас жить не может. И не хочет. Не хочет. Ему нравится. И вот это его такое раздвоенное состояние, оно всегда решается в пользу того, чтобы оставить все как есть. Потому что это позволяет ему достигать того, от чего он зависим, наркотиков или водки, без затраты особых усилий. Просто морочить голову своим родственникам, как это делал всегда, и все будет нормально. Вот, поэтому, вот мои рекомендации родителям, они сводятся вот к таким непопулярным мерам. Это никому не нравится. Вот то, что нужно делать, это не нравится никому. Ни самому субъекту или объекту воспитания, ни субъекту воспитания. Вот они настолько привыкли вот к такому порядку вещей, которые у них...
Такой соединенности.
Да, к этой спайности и взаимозависимости, да. Пагубной, гибельной для обоих, что разорвать это практически невозможно. И понятно, что матери вот так вот взять и в одночасье с понедельника на вторник изменить свое поведение к сыну так круто не получится. Нужно время, но нужно двигаться в этом направлении. Потихонечку разворачивать свое сознание и самосознание в этом направлении. И видя, что нет собственных сил, нужно просить их у Бога, чтобы Бог дал силы, терпение, ума, управил волю, чтобы помочь по-настоящему деятельно своему родственнику. Он только тогда озаботится своим здоровьем и захочет что-то в своей жизни менять, когда он поймет, что никто больше не будет с ним нянчиться. Вот. Но потом, когда родственники пытаются решать эту проблему, то видно, что созависимый человек действительно, он напарывается на непреодолимое препятствие. Он созависим и ничего не может делать, и даже не хочет. Она готова вот продолжать все как есть, потому что и страдать, вот наблюдая, как гибнет на ее глазах ее сын, но только ни в коем случае не выгнать его на улицу. Ни в коем случае не отстранить его, не оставить его в покое. Потому что это от этой неизвестности, что с ним происходит, когда она его не видит, ей еще хуже. Она впадает просто в панику. Она начинает звонить, везде его искать, выяснять, что с ним. А он знает, что мама у него на крючке. И он знает прекрасно, что если она сегодня его выставила, послезавтра он придет и скажет: «Мам, пусти». И она не то что пустит, она сапоги с него снимет, будет ноги мыть.
Возвращение блудного сына, да?
Да. Только и такого... понимаете, вот это такое, ну что ли, уже глубокое извращение наших семейных отношений, оно результат безбожия. Вот одно из проявлений безбожия, которое мы сейчас наблюдаем практически повсеместно. Когда родители не знают, что делать с детьми, которыми им дал Бог. И они думают, что они должны просто им давать, обеспечивать, заботиться и нянчиться с ними, пока есть силы. Вот. Это радикально ошибочная точка зрения. Но это особый разговор, разговор о воспитании, это особая тема. Мы просто сейчас говорим, описываем сам феномен созависимости и в каком направлении нужно его разрешать. Да, эти узлы, которые связывают двух взаимозависимых людей, распутать очень сложно. Их можно только рубить. Распутать их просто невозможно, развязать. И единственный, кто может распутать эти узлы и освободить людей друг от друга, от этой гибельной зависимости взаимной, только Господь. Только тогда, когда один из этих созависимых людей идет в церковь и начинает каяться в своих грехах и молить Бога о помощи. Вот тогда происходят положительные перемены. Тогда мы видим, что у матери появляется и решимость, и активность, и воля. И ее сынок по ее молитвам начинает вразумляться. И тогда он уже способен приходить на прием к врачу сам. Вот как я говорю на первом приеме, когда они оба в кабинете. И он еще не готов лечиться, он еще такой вялый и нерешительный. Когда мы прощаемся, я говорю: «Вы больше, мама, ко мне не приходите. Вот мой номер телефона, даю визиточку ему». И говорю: «Вот только он сам. Пусть приходит ко мне на прием». Вот. А если вы в следующий раз придете вместе, значит, у вас ничего хорошего не произошло. Никуда в положительную сторону ничего не сдвинулось. И вот последний случай для меня, наиболее такой, что ли, вопиющий, когда мама привезла своего сына устраивать на реабилитацию к нам в центр. Я его проконсультировал. Я просто вижу, что мама уже в психическом расстройстве, и она сама не ровен час тронется рассудком. Я его проконсультировал, я ему выяснил его тяжесть состояния, диагноз, прогноз, дал рекомендации. И когда он начал капризничать и говорить: «Ну, мне надо подумать, это дело серьезное, мне надо подумать». И когда мама услышала вот это «надо подумать», у нее началась самая настоящая истерическая реакция. Даже не истерическая, неврастеническая реакция. Она начала рыдать, плакать, у нее брызнули слезы, она упала тут на коленях и начала его умолять: «Я тебя умоляю, мы отсюда никуда не уедем, я тебя не возьму, я тебя не буду забирать отсюда. Сыну 29 лет. Я ей тогда говорю, вы успокойтесь и послушайте меня. Вот не вы должны его уговаривать здесь остаться, а он должен вот сюда прийти ко мне в следующий раз и умолять меня, чтобы я его принял в центр. Вот тогда я его возьму. А сегодня даже я его в центр на реабилитацию не возьму. Говорю, он мне такой не нужен. И вам его забирать отсюда не нужно. Вам нужно сейчас садиться на автобус и уезжать домой. А его предоставлять Господу Богу. То есть молиться за него. И больше с ним в общение не вступать. Вы сделали все, что могли. Вы его за ручку здоровенного взрослого мужика привели к врачу и сказали, вот здесь тебя будут лечить. И если он говорит, мне надо подумать, тогда, пожалуйста, расставайтесь с ним навсегда. Там как Бог даст. Ну вот. И мама-то говорит, да я так не могу. И она права, она так не может. Она говорит, я так не могу, я так не смогу. И когда в конце концов, через неделю он приехал сам устраиваться на реабилитацию, мы его приняли в центр, он сейчас находится у нас в центре, но мама звонит мне каждый вечер, не пропуская ни одного дня, и спрашивает, ну как он там, не нужно ли ему чего, а нельзя ли мне с ним самим поговорить, а вдруг вы от меня что-то скрываете, а вдруг он в чем-то там нуждается, а как его там кормят, а хватает ли ему там витаминов, может ему лекарства какие-то надо. И потом говорит, не могу. Ну, Вячеслав Владимирович, вы от меня ничего не скрываете, правда? У него все хорошо. Ну, больно все это слушать. Вот ты видишь, что ты общаешься с психически больным человеком. Хотя выглядит это как будто бы, знаете, материнская забота. Но на самом деле это тяжелая психическая патология, от которой еще неизвестно, как она оправится, не оправится.
Выйдет
а вот из нее. Да? Если ее сынок по каким-то причинам преждевременно закончит у нас реабилитацию в центре, ну, вот так вот, закапризничает, захочет домой. Ну, я на 100% уверен, что мама, отдохнувшая немножечко и набравшаяся сил, с еще большей энергией будет его опекать, нянчиться с ним.
И доводить до самой крайней степени.
И в конце концов это закончится какой-то трагедией. Это вот такой общий ответ на те все вопросы, которые приходили к нам на сайт по поводу созависимости. Вот, ну, я хочу сказать, что у нас продолжается работа в школе православного самосознания, где, кстати, вот эти вопросы мы тоже обсуждаем, и желающих поговорить вот об этом и о других проблемах, связанных с заболеваниями родственников, можно приходить вместе с самими родственниками, желающими лечиться, вот на наши занятия по вторникам в 19:00 в конференц-зал Духовного центра на Репина 6А, где можно вот просто, двигаясь по некой такой, ну, канве нашей тематической, задавать вопросы, которые касаются конкретно вот ваших семейных отношений, проблем, заболеваний и так далее. Ну и потом, если понадобится, в частном порядке можно будет проконсультироваться в одну из суббот здесь же, в духовном центре.
Ну вот если говорить о школе православного самосознания, то что сейчас, так сказать, вот там происходит, на что вы обращаете внимание?
Да. Ну вот сейчас у нас очень интересная тема, она не на одно занятие, минимум на два, она касается страсти сребролюбия. Вот это то, чем мы все больны, причем тоже тяжело больны. Это серьезная тоже такая духовная патология, врожденная, и человеку самому эту патологию преодолеть очень трудно. Мы видим, до какой степени мы вот при нашем вот таком безбожном отношении и к себе, и к жизни, как мы становимся зависимыми от всего материального, и как деньги становятся для нас заменителем Бога. По сути дела, деньги становятся кумиром.
Золотой телец.
Да, для нас. Неважно, богатые мы, бедные, есть у нас деньги или нет, это не имеет значения. Мы видим, что если у нас они есть, их много, нам все равно их мало. Это только со стороны может казаться, что у человека денег много, ему всегда мало. А если у нас денег мало или совсем нет, то тогда мы тем более в них нуждаемся и только на них уповаем, на них надеемся, в них видим опору своей жизни. Это вершина наших мечтаний и источник нашего счастья, мнимый источник нашего счастья земного. И тут ничего не поделаешь, мы на это все обречены. Это не отдельная какая-то проблема отдельных личностей. Нет, это универсальная проблема, она свойственна каждому живому человеку. Вот. И единственное, где человек может эту проблему решить, преодолеть, избавиться от этой зависимости, от материального всего, от денег, и чтобы деньги заняли нужное, должное положение в его жизни, а не были неким фундаментом, основанием жизни. Это когда человек начинает вести полноценную духовную жизнь. Вот тогда происходит наше внутреннее преображение, и заповедь Божья в защите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам, она как-то сама собой в нас вырисовывается, вот этот порядок вещей, Богом установленный порядок вещей. Вот. И эта тема тоже вызывает очень много вопросов, потому что она связана на материальные блага. А мы, даже став православными, уверовавшими в Бога, ходим в церковь, молимся. Но вот Бог не занимает у нас такого места в жизни. Мы до такой степени Ему не доверяемся, чтобы вот прямо как бы не беспокоиться, как Он говорит, что вам есть, что пить и во что одеваться. И мы понимаем, что мы этого не можем себе позволить. Мы будем всегда беспокоиться и считать, что только мы и никто больше способен обеспечить нас. Больше никто. Мы сами. А как же, что же будет, если мы вдруг перестанем беспокоиться? Мы же пропадем. И вот мы с этим дьявольским наваждением можем прожить всю жизнь. И Бог так и не станет для нас тем, кем должен стать. Мы так и не научимся Ему доверять себя целиком. Вместе со своим денежным достатком, продуктовой корзиной и сезонной одеждой. Вот. Поэтому в прошлый раз у нас развернулась очень бурная дискуссия на эту тему на школе православного самосознания. Было очень много вопросов и письменных, и устных вопросов, и мы засиделись допоздна.
А как люди вообще вот расценивают действительно вот это вот стремление к сребролюбию? То есть нормально, да? Вот как?
Ну,
вот
большинство-то нормально оценивает это, потому что а как же иначе?
То есть у них, так сказать, представление одно, что это все надо, да, вот это вот да, необходимо, и важно, да, самое, так сказать, да, важное, да,
конечно,
в жизни.
И понимаете, все недоразумения от того, что люди пытаются, ну, как бы представить себе церковный, православный подход к материальным благам как полное их отрицание. Вот откуда берется это тоже какое-то бесовское наваждение? Ну, кто сказал? Кто сказал, что церковь против норковых шуб или против лексусов автомобилей? Ну, кто сказал? Нет. Церковь абсолютно не против. Не против денег, не против евро, не долларов. Это все прекрасно. Они даже и эстетически хорошо так это выглядит. Радует глаз сами деньги. Дело-то ведь не в этом. Дело в том, какое место они в нашей душе занимают. Наше отношение. Ведь православие, оно о том, чего не видно. А не о том, что видно. То, что видно, это слава тебе, Господи. Пусть будет. Если это, конечно, не какая-нибудь мерзость человеком изобретенная. А вот наше отношение к этому миру, к материальному, к его, к эквиваленту всех материальных благ, к деньгам. Вот в этом вся проблема. Что мы на эту тему думаем и как мы к этому относимся? Намерение. Вот что самое главное. Нам кажется, что это пустяк. Ну, какая разница, какое у меня намерение? Ну, да, это намерение видит только Бог. И больше никто. И что бы мы там из себя не корчили, как бы мне говорили, что да, деньги мне не нужны, деньги для меня не главное. Не-не.
Деньги нужны,
Господь
тоже
все видит.
Да, но действительно, какое все-таки место они занимают в нашей душе, во что они превращаются, если какого-то, так сказать, вот кумира, которому поклоняться надо.
А от этого зависит все, наша жизнь и смерть, плохо. Извините. Это определяет нашу жизнь всю, вот это намерение, это отношение к материальным благам, оно определяет наше земное счастье и наше спасение, если хотите. От этого зависит все, от этого того, чем мы так пренебрегаем, склонны пренебрегать. Вот это наше отношение. Нам кажется, что то, что так вот незримо и неощутимо, оно, может быть, и особого значения не имеет. Ну, как макаренца, как я отношусь к этому ко всему? Да нет. Это-то как раз и самое существенное.
Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Что можно сказать?
Я просто приглашаю и наших слушателей те, кто ходит к нам на школу православного самосознания, более активно вот, подключаться к тому, чем мы сейчас занимаемся, использовать для этого все ресурсы. Можно начать наше общение на какие-то волнующие темы из телефонного звонка по телефону 206-46-20 в Екатеринбурге. И на сайте Боровских.ру, пожалуйста, у нас очень хороший форум. Сейчас там подобралась очень такая солидная компания, в основном молодежь, все до 40, и все так вот только вступают как бы на стезю духовной жизни, и очень такие все интересующиеся, неравнодушные. Там есть о чем поговорить, есть темы, которые интересно было бы пообсуждать. Вот. И приходите к нам на школу православного самосознания, и там уже общаться вживую.
Да, чтобы просвещаться, чтобы знать все-таки основы нашей духовной жизни. Да. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт. Еще раз спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.